26 октября 2013 года. Сегодня меня зовут Вадим Запорожцев. Я ректор Международного открытого йога-университета. И у нас лекции Международного открытого йога-университета по йоге. Вся архивная информация на сайте openyoga.ru. Значит, открытая у нас йога, духовная революция у нас. Кто, что называется, желает присоединиться и изменить этот мир к лучшему, милости просим. Также есть у нас курсы для самостоятельного изучения йоги на сайте openyogaclass.com. Замечательно, друзья, на предыдущих лекциях мы с вами разбирали те или иные вопросы, связанные с йогой, в частности, с хатха-йогой. Поэтому, как всегда, я жду от вас вопросов. Я искренне хочу верить, что вы не спали, не ели, а размышляли над вопросами бытия и над вопросами, как помочь всему прогрессивному человечеству избавиться от страданий и как свою жизнь избавить от страданий. И, безусловно, у вас должно родиться масса вопросов по теории и практике йоги, хатха-йоги, либо других йог. Поэтому я хочу выслушать вопросы. Прошу!
А можно ли практиковать мантра-йогу, когда смотришь фильм?
Вот здесь я не удержусь, чтобы рассказать свой классический анекдот по этому вопросу. Поэтому те, кто его услышат уже в пятый или шестой раз, ну ничего, потерпите. Итак, дело было в темное, жуткое средневековье. Жизнь была тяжела, в особенности для монахов, и радостей было мало. И одна из радостей для монахов была это питье вина. И были в Европе два монастыря, в котором пили, в общем-то, по полной, знаете, как это, по стендалю, красное по черному. И пили они, и вот в одно прекрасное утро совесть у них стала не давать им жить вопросами, а насколько соотносится, значит, питья вина вот с их жизнью монаха, которую они проводили, что называется, в молитве. И каждый из монастырей отправил гонца к папе римскому на предмет того, чтобы папа вынес окончательное решение. Прошло какое-то время, монахи, эти гонцы, вернулись, но в одном монастыре как пили, так и пьют, а в другом полностью прекратили пить. Очень удивились тогда, значит, все, и стали выяснять, в чем же дело. Выяснилось, что один гонец пришел к папе римскому и сказал: «Папа, а можно ли пить, когда молишься?» Папа сказал: «Да ну вы что, нет, конечно, нельзя!» А второй спросил: «Можно ли молиться, когда пьешь?» На что папа сказал: «Молиться можно всегда и везде». Вот и здесь тот же самый ответ на этот вопрос. Значит, соответственно, с мантра-йогой. Можно ли практиковать, значит, мантра-йогу где, когда и в сочетании с какими, значит, другими действиями нашей жизни. Вот. Вот такой ответ. Еще вопросы прошу вас. Есть ли у кого? Да.
А может ли сознание заглянуть за карму? Ну, то есть за кармический мир.
Может ли сознание заглянуть за кармический мир? И что оно там увидит, да?
Хороший вопрос,
да? Ну, для этого надо определиться, во-первых, что такое кармический мир и бывает ли другой. А второй вопрос, надо определиться, что такое сознание. Давайте начнем со второго. Что такое сознание? Что такое сознание? Да?
То, что высвечивает что-либо. Наверное, так. Наша одна из
Ага, еще у кого какие мнения? Что такое сознание? Друзья, кто сейчас в бессознательном состоянии, руку поднимает? Кто слушает лекции, не приходя в сознание? частично. Ага, градация есть частично. Интересно, это интересный поворот мысли. А у кого сознание сейчас находится здесь, в этом зале? Руки поднимаем? Да практически у всех. Практически у всех. Так вот, смотрите, у нас есть такая способность. Точнее, не у нас, а у нашего высшего «я». Наше высшее «я», оно выше, чем понятие пространства и времени. И, как следствие, выше, чем понятие линейного разворачивания времени. Что такое линейное разворачивание времени? Это обычный факт. У нас сперва было вчера, сегодня-сегодня, а завтра будет завтра. Правда, у некоторых бывает по-другому, но это уже отдельный разговор, да? Вот. Но обычно у нас сперва причина, затем следствие. И вот тот факт, что в нашем мире сперва причина, затем следствие, говорит нам о том, что мы живем с вами в кармическом мире. Мы сперва делаем какие-то, ну, грубо говоря, поступки, а потом получаем результат от этих поступков. Смотрите, с другой стороны, но наше высшее я-то выше, чем пространство и время, и выше, чем, значит, линейное разворачивание. Оно вообще вне пространства и времени. Значит, это вот первое, что мы должны запомнить. Второй вопрос, вернее, вторая тема, которую мы должны обсудить, точнее, вспомнить, что у нашего высшего «я» есть два инструмента, с помощью которого наше высшее «я» проявляет себя в мире. Первое – это сознание, второе – это энергия. Или по-другому, ваше высшее «я» через сложные инструменты наших тел высвечивает какую-то информацию. То есть ваши уши слышат сейчас мои слова, там какой-то нервный импульс передает ваш разум эти слова, и этот разум обрабатывает, передает на какие-то более тонкие уровни, эти более тонкие уровни транслируют ту информацию к вашему высшему «я», которое вне пространства и времени. То есть вы внутри пространства и времени, а ваше высшее «я» вне пространства и времени, но что-то связывает вас. И вот это вот что-то, очень странная вещь, она называется прана, и она проявляет себя либо как сознание, то есть тот канал, по которому информация идет от всех событий, значит, которые мы воспринимаем к нашему высшему «я», ну и со стороны нашего высшего «я» идет такой другой еще импульс, мы можем что-то делать или влиять. Это поток такой энергии. И на самом деле они сбалансированы. По сути дела, наша возможность влиять и наша возможность воспринимать – это единая возможность. Так вот, получается, что наше сознание заглядывает в пространство и время, в наш кармический мир. А наше высшее вне пространства и времени, значит, и, соответственно, оттуда и берет начало свое сознание. Точнее, еще раз, не совсем сознание, а это прана, которая может проявляться как сознание. Отсюда вывод, что да, у вас есть возможность по-другому черпать информацию, нежели высвечивать внутри пространства и времени с помощью праны происходящее, делать какие-то там аналитические там или другие выводы. Я не буду сейчас сдаваться в подробности, что это за способность и как она называется, но в простонародье она называется высшая интуиция, когда вы, не думая, знаете. А по сути дела, пользуйтесь вот этой возможностью внекармичного заглядывания. Вот такой будет ответ. Понятно? Или как в том анекдоте, папа, ты с кем разговаривал, да? Понятно или нет? То есть, да.
Ну, это получается за пределы своей кармы. А вообще, то есть, как бы, мысли, то есть, она, сознание, она либо на мыслях, либо на материи, либо еще на чем-то. А вот может ли оно заглянуть вот на прану, вот на чистую, допустим, то, что вне кармы?
Ага, вот так, своей или вообще мировой?
Мировой.
Значит, мировой, да, друзья, тоже радостная весть. Как учит йога, когда вы рано или поздно опознаете свое высшее «я», вы познаете мировое «я» и сможете взглянуть точно так же, как поверх своей личной кармы, поверх и вообще вот этого как бы детерминированной части нашей Вселенной. Вот почему в текстах и утверждается о высших способностях древних мудрецов. Вот, теперь что касается, но здесь прозвучал еще один такой момент очень интересный. А сможет ли прана увидеть себя? Это ключевой вопрос, друзья. По сути дела, если вы проанализируете йога-сутра Патанджали, так называемый аштанга-путь, это восьмеричный путь, где сперва идет яма-нияма, потом асаны, потом пранаяма, потом пратьяхара, а затем начинаются медитативные уже такие моменты, то, по сути дела, все практики в йоге, согласно Патанджали, должны вас привести к состоянию, когда видящий видит себя. Или когда вы ухитряетесь, чтобы прана увидела прану. И как следствие источник этой праны, и как следствие человек самоосознает высшее «я». Как это сделать? Я всех отсылаю, это тайна большая. Значит, но ваш покорный слуга Вадим Валерьевич Запорожцев прочитал курс, который... как раз вот и связан с анализом йога-сутр Патанджали. Заходите на сайт курс.openyoga.ru, регистрируйтесь и совершенно бесплатно черпайте, значит, эти таинственные знания в том объеме и в той скорости, которая вам необходима. Это серьезные йоги. Далее идем. У кого еще какие вопросы? Не обязательно, а вот такие совсем уж... Или все призадумались, все в осознании вообще услышанного, в переживании и осмыслении. Ай?
Я Диму призываю продолжить, у меня интересный вопрос.
Не-не-не, давайте мы Диму разбавлять.
Можно?
Да, прошу.
Виктория, группа Вега. Можно ли мантру на одном дыхании произносить несколько мантр?
Угу.
И можно ли менять четки, ну, руки?
Угу. Значит, вопрос из мантра-йоги. Первый вопрос. Как соотносить практику мантра-йоги с практикой дыхательных упражнений пранаяма-йоги? То есть, надо ли мантру произносить на одном дыхании, за несколько дыханий и так далее и тому подобное. Значит, друзья, вот как оно идет у вас, так и слава Богу. Так и слава Богу. Но правда, в дальнейшем есть такие очень интересные техники, где вы начинаете сопрягать практики дыхательные, скажем, с практиками мантры. Допустим, вы начинаете считать, вдох у вас на такое количество мантр, задержка на такое количество мантр, выдох на другое количество мантр. Это позволяет такой внутренние часы иметь, да? Но опять же, это должно прийти гармонично, естественно, вы просто сами почувствуете, что вам приятно так делать. Если же вы делаете только первые свои шаги, то особо об этом не думайте, просто практикуйте мантра-йогу. В мантра-йоге самое главное, друзья, это практиковать ее. Повторять громко, едва слышно и умственно про себя. В разных пропорциях, в разных вариантах, значит, вот как оно у вас идет. Теперь, что же касается четок. Крайне желательно, если вы только начинаете изучать мантра-йогу, приобрести себе четки, которые состоят из 108 бусинок или числу кратное 108. Это может быть 54, 27 или, соответственно, сколько там у нас еще, 3 раза по 27, это у нас 81. Значит, ну, обычно самые популярные это 108 бусинок, и 109 бусинка это так называемая гора Меру, она так называется, то есть она, ну, соединяет два, ниточку соединяет. Вот, когда вы начинаете практиковать, крайне желательно сопрягать произнесение мантры с тем, что вы перебираете одну из бусинок. При этом... желательно, чтобы особо никто не видел, как вы это делаете. Поэтому обычно покрывают либо какой-то одеждой, либо еще чего-нибудь. И желательно, как мы можем прочитать в текстах, не использовать указательный палец. Что же касается рук, то на ранних стадиях практики вы можете практиковать и левой, и правой рукой. в зависимости от своих предпочтений или от того факта, левша вы или правша. Если же одна рука устает, вы можете передавать четки в другую сторону. Поэтому никаких таких особо жестких ограничений при начале практики мантра-йоги вот с четками быть не должно. Ну, правда, есть еще очень-очень много всяких-всяких таких подробностей. Если будут вопросы, я отвечу на них, потому что иначе это все превратится в большую лекцию. Еще вопросы у кого какие? Заочники. Да, заочники, святые люди, заочники.
Первый вопрос. Вопрос о четках. Так, задает Аида Парсаданян. Вопрос о четках. Можно ли употреблять в практиках четки, которые получили в подарок, но бывшие употребления у кого-то?
Да, друзья, хороший вопрос. Если гуру с Гималаев подарил вам четки, на которых он читал просветляющие мантры, вам несказанно повезло. То есть вообще это один из самых царских подарков, когда вам дарят четки, на которых уже человек, значит, достойный, знающий, ну, то есть как бы хоть что-то в этом, уже что-то напрактиковал. А другой разговор, вам дарят четки люди, которые, ну, бог знает, что там на них начитывали, да? Это другой разговор. Значит, в любом случае, здесь надо, как говорится, разбираться, от кого четки. Четки из рук учителя, это лестница, значит, это на небеса. Как же, вот вот в Руси, на Руси, там были не четки, там была лествица. Это такая вот очень интересная штучка, она из кожи плелась. То есть, такой, ну, кожа, полосочка, ее как так хитро сворачивали, что вместо бусинок такие вот штучки, кругляшки получались. Вот, и в одном из возможных переводов это означало лестница. Лестница на небеса, понятно. Вот, поэтому крайне желательно, если вы только начинаете изучать мантра-йогу, во-первых, иметь четки. Во-вторых, если вам их подарили соответствующие люди, это очень большой подарок, красивый, хороший. А если сомнительным образом они к вам достались, вы пришли в эзотерический магазин, просили, а продавщица так вот так, бух, вывалила, вот такенный, значит, этот сам. Бог его знает, где они были, кто их делал, как их, с какими мыслями, как он матерился, когда он делал эти четки. Ну, можете себе представить, кто их делает, да? Это рабский труд где-нибудь в странах Востока, где там за 3 копейки, только ли не работать в поле с рисом, люди идут на фабрику и делают все, что только захочет белый человек за смешные деньги. Ну, это вот сейчас вот современная ситуация. Вот переверните там, made in China, made in еще чего-нибудь. Вот, не знаю уж, делают ли китайцы четки, ну, вероятно, уже делают. Потому что китайцы делают все. Так вот, представьте себе умонастроение этого бедного рабочего. Каторжный рабский труд. Рабский труд, друзья. Наши, я прошу прощения, белые люди здесь, значит, это самое, стенают, какая у них жизнь плохая. Ой, в какой-нибудь подпольной фабрике, в какой-нибудь там Юго-Восточной Азии вы не были. Ой, не были. Так вот. И представьте себе такая ситуация, что какими эмоциями, какие ассоциативные связи с этим идут. Неприятные ассоциативные связи. Мне вот, например, не совсем приятно. Зная, что там кого-то эксплуатируют, а ты этим пользуешься. Осадочек плохой остается. А в практиках, связанных с духовностью, как то мантра, йога и другое, вот эта ассоциативная связь или ритуальная чистота, даже так ее можно назвать, она чрезвычайно важна. Поэтому крайне желательно делать так называемую демонтрацию четок. Это такой достаточно несложный ритуал, мы его время от времени делаем. Это те, в отношении тех четок, которые непонятно откуда вам достались. Вот. Но а если по-другому, то просто делайте сами себе четки. Сделайте сами. Возьмите бусинки, возьмите веревку, не веревочку, а ниточку такую, желательно вот такую синтетическую, прочную. Подберите там размер. Из чего их можно делать? Перечень достаточно большой. Не найдете еще, сделайте из стекла. Пойдет. Вот. Но это уже другие разговоры. Это на мантра-йоге мы их отдельно обсуждаем. Еще вопросы есть там? Да.
Так, Майя Постаногова. Скажите, пожалуйста, сколько раз нужно выполнять одну асану во время выполнения комплекса? Можно ли асану выполнять практически всегда с задержкой дыхания?
Ага. Ага. Значит, смотрите. Первое. Сколько раз надо выполнять одну ту или иную асану во время, я так понял, ежедневного комплекса? Скажем, каждый день вы занимаетесь, там, скажем, 30 минут или 40 минут хатха-йогой, и у вас, скажем, там 7-10 асан. По-разному бывает. И сколько раз делать подходов с каждой асаной? Значит, это вопрос открытый, друзья, в зависимости от того, как вы делаете. Если вы делаете таким силовым методом, то иногда можно набрать одно и то же время выполнения за несколько подходов. А если делаете методом таким более чувственным, методом энергии, то можно за меньшее количество раз. Ну, в любом случае есть такое какое-то такое среднее значение. Ну, попытайтесь сделать три подхода по-любому. То есть вот так, да. Если, ну, просто потом в дальнейшем есть такие позы, где вы один раз ее примете, и вам будет так комфортно, что даже не захочется из нее выходить достаточно продолжительное время. Поэтому в первую очередь прислушиваемся к себе и ваши внутренние ощущения, состояние гармонии, состояние радости от выполнения, от преодоления себя или радости от отдыха между подходами однозначно вам подскажут, какое количество подходов выполнения той или иной асан лично для вас, в именно конкретное для вас время будет делать целесообразно. Так, и вторая там какая-то часть была, что-то там про задержку. Значит, смотрите. Общее указание такое.
Так, одну секунду, там
есть звук. А, да, тогда ждем. Если нет звука, мы это самое, мы ждем. У нас теперь правило такое. Я теперь рта не открываю, если не записывается на аудио и на видео, а еще если не транслируется в интернет. Не подумайте, это не прихоть. Это просто жестокая, суровая необходимость, потому что иначе мне как попугаю приходится в течение дня одно и то же повторять до посинения. Вот, потому что записано-то оно записано, а пока оно дойдет до заочников, пока его выложат в интернет, пока его скачают, просмотрят, уходят дни и недели. А тут, знаете, с наступающей духовной революцией каждая секунда на счету. Ну что там? Не восстановили? Вот. И для меня, конечно, в открытом йога-университете самые, такие, знаете, есть, да, люди, которые хоть что-то понимают в технике, которые устанавливают связь. Их, вот если у меня есть заслуга от того, что я читаю лекцию, друзья, ровно половина этой заслуги принадлежит, знаете кому? Тем, кто записывает, обрабатывает, выкладывает в интернет и транслирует. Вот, знаете, у меня такой, 50 на 50. Кто желает знать? Если, конечно, если я не чушь говорю, потому что если я говорю чушь, извините, 50% уже с другой стороны. То есть прибыли и убытки делим пополам. Это моя схема бизнеса, да, гуру-бизнес такой. Никто не хочет кармы положительной, да? Так вот, о чем мы? О дыхании. Смотрите, правило следующее. Сперва изучайте все по отдельности, а потом смешивайте. Это как в приготовлении алкогольных коктейлей. Знаете, как это ж назывался? Фильм еще, помните, с Леоновым был? Забыл как-то он, «Осенний марафон», что ли, назывался, да? Да, Басилашвили, да? Значит, его вот обвинили в том, что он водку с портвейном мешал, да? После чего все в вытрезвитель попали. Вот. Я к чему это все такое? Не йоговский пример, да? Есть сочетаемые вещи, есть не очень сочетаемые. Чтобы сочетать, надо хоть какой-то опыт иметь. Точно так же и в еде. и в йоге. Есть упражнения сочетаемые, есть упражнения, которые вызывают понос. Как в еде, понимаете, да? И сперва надо по отдельности все изучать. А затем только лишь приступать к смешению. Но более такое универсальное в отношении дыхания призыв, что ли, да? Какой бы вид йоги вы ни изучали, ну, безусловно, кроме пранаяма-йоги, дыхательной йоги, помните золотое правило? Не думай о дыхании, пусть оно само о себе позаботится. Вот этим вы избежите множества неприятностей, потому что, когда особенно люди только начинают заниматься хатха-йогой, а какой-нибудь псевдоинструктор, уж совсем умник, начинает им говорить, а вот это на задержке, а вот это на выдохе, а вот это на вдохе. У бедного человека вообще внутри слетает крыша, то есть он вообще не знает, что ему делать. Потому что немножко передержал удушья. Удушья уже нет ощущения гармонии. А удушья, когда, знаете, человека душат, ему уже не до того, там правильно или неправильно у него руки там, и ноги расположены. Да? То есть, поэтому правило гармония и правило такое. Добейтесь гармонии сперва в чистом виде, а потом начинайте мешать гармонию, усиливая одну гармонию другой гармонии. Вот так. Далее идем. Есть ли еще там на связи? Прошу. Ага, вот это тоже такой вариант, знаете, такой уже момент сильный на самом деле. Я уже говорил, у меня были четки, которые были у меня что-то лет 15 или 18. А потом таинственным образом куда-то исчезли, испарились, дематериализовали. Не знаю их, вот исчезли и все, до сих пор найти не могу. Причем до этого исчезали, а потом появлялись. А вот сейчас, несколько раз, кстати, был я уже все там, махал рукой, все. А сейчас исчезли, действительно. Вот, так вот, понятно, что если, и да, и я к чему, что был момент, когда, скажем, у того или иного моего ученика там были те или иные проблемы, я отдавал ему свои четки. Потому что я знал, что я на них начитал уже отчего. Знаете, это как аккумулятор, я его зарядил по полной, он аж прямо жужжит такой от этого, от мощи. А иногда поступал так, давал ему, чтобы он в них спал. Непередаваемые ощущения для неподготовленных людей, потому что, ну, действительно, это очень сильно, когда у тебя на шее эти все вибрации. Я не берусь определять природу этих явлений. Я не знаю природу этих явлений. Потому что самые разные гипотезы говорят, кто-то говорит, да, вибрации, кто-то говорит самовнушение, кто-то говорит внушение, кто-то еще что-то, кто-то говорит плацебо, кто-то еще что-то. Ну, в общем, много мнений. Не знаю, факт тот, что в текстах написано, что действует, я проверил и тоже действует. Значит, из этого я делаю вывод, что все-таки какой-то есть элемент действия. Поэтому иногда, если у вас есть могущественные четки, то можно их... А, вот еще один пример, ну, пример, правда, мрачноватый, но я все равно его поведаю. А, у меня, значит, у отца случился инсульт. Все, я в страшном шоке, прилетел из Москвы в Буденновск. Сестра моя тоже, она медик. И я начинаю, значит, всеми йоговскими, неёговскими мантрами, методами, значит, что-то хоть что-то делать. На что сестра-медик мне говорит, Вадя, ну ты тоже знай границу возможности, да? Ну представь, тебе руку или ногу отпилили, да? Ты бы в состоянии был их мантрами отрастить? Я говорю, да нет, а что ж ты здесь пытаешься? Ну потому что инсульт там... Мрачная тоже, вообще мрачная болезнь на самом деле. Точнее. И вот что делать? Врачи все говорят, что все, выхода нет. Ну, в плане того, что прогноз отрицательный, ну, на выздоровление. И что делать? А единственное, что смог сделать, я так понял точно, что отец будет умирать. Вот. Я взял четки, попросил, надо сказать, что очень отзывчивый персонал оказался в реанимации. Я попросил, что вот не могли бы вы положить ему под шею, значит, четки, и попросил их сообщить мне дату смерти точную. Не дату, а время смерти. Телефон оставил. Причем там же несколько, как правило, бригад работает в реанимации, ну, там же у них график такой своеобразный, Вот, я попросил, даже если говорю, по смене кто-то будет другой, чтобы предупредили. Вот, ну и они очень, надо сказать, это отнеслись с уважением, с пониманием. И действительно, там прошло несколько дней, отец умер, они тут же позвонили, это было там 3 часа ночи или 3:30, ну что-то в этом роде. Вот, и понятно, я тут же там их очень поблагодарил сильно, и понятно, тут же начал делать йоги умирания. Вот. И, конечно же, вот тот фактор, что, как бы, знаете, как ретранслятор, мои четки там где-то рядышком поблизости были, это, конечно же, даже мне позволяло лучше настроиться на другого человека. Ну, потому что я как бы, вот. Ну, и отец умер, понятно, все. Ну, я потом, конечно, мне эти четки вернули. Я потом пошел куда-то, по полной программе пошел, накупил всего там, коньяков, все, вот все, что только много, да, и вот сколько там было этих смен, всем, значит, это, подарки всем раздал. А мне сестра медик говорит, слушай, говорит, это, наверное, там в историю войдешь. Говорит, обычно, говорит, когда ну, после реанимации человека отхаживают, все ходят, дарят, а ты тут за смерть, значит, их все. Вот, я же говорю, ну, сестра, ты же понимаешь, говорю, что умирать тоже по-разному можно. Смерть смерти рознь, друзья, понимаете? Вот, поэтому, ну, не знаю, значит, во всяком случае, сделать себя все возможное. Да, так вот, в этом отношении, не дай бог, чтобы вам пришлось так четко применять, как мне. Но что касается более мелких неприятностей, то да, это вполне нормальная вещь. Вы их как бы начитали, зарядили и даете своим родным и близким на какое-то время, ну, в тот момент, когда они в этом нуждаются больше всего. Поэтому это практикуется. Так, далее идем. Да, прошу. А? Не, сейчас, сейчас. Сейчас один из зала, и потом, ага.
А что бывает, если кому-то их передавать?
Сложный вопрос, сложный вопрос. Я не готов на него ответить, я не знаю. Мне вообще, знаете, вот одна из самых сложных, ой, спасибо большое, да-да-да, ага. Самое трудное в объяснении тем в йоге считается мантра-йога, как вообще мантры работают. Какова природа действия мантры. И поэтому, чтобы ответить, ослабевает или нет, то, безусловно, ну, надо понимать, что за ситуация, да. Вот. Но одно могу сказать однозначно. Пока вы только делаете первые шаги в мантра-йоге, в первые шаги, то очень большую роль играет ассоциативные связи. Насколько вы сами, что называется, вовлечены в этот процесс. И какие-то факторы, которые будут как-то отталкивать вас от начитывания мантр, они, безусловно, будут как-то негативно влиять. Ну, в том плане, что они будут ваши мысли в сторону уводить. А другие, наоборот, усиливать. Если, ну так, очень часто практикуется тоже, скажем, у вас есть учитель, вы дали четкие учителю, чтобы он на них прочитал какое-то количество мантр. Он уже их как бы подзарядил, что ли, да? Вот, такой эффект наблюдается. А вот обратная ситуация, я не знаю, еще это сложная тема, сложная. Мантра, вот у нас, я забыл, у меня теперь стандартный... У меня стандартный ответ. Друзья, у нас открылась кафедра мантра-йоги. Возглавляют ее Маргарита Лисилькова и Эдуард Печорин. Значит, она находится на сайте kurs.openyoga.ru. Значит, но надо как-то ее больше прорекламировать, чтобы все интересующиеся вопросами мантра-йоги могли участвовать на их занятиях. Там можно через интернет с ними подсоединиться и найти массу вопросов таких, ну, на которые уже давно известны те или иные ответы. Поэтому я прошу, а со стороны тех кафедр, которые открываются, вы, пожалуйста, дублируйте всю информацию не только через рассылки, но и на наших форумах, потому что многие люди не получают рассылок и просто не знают, что те или иные кафедры работают, а также дублируйте все ваши там действия в Твиттере и в других социальных сетях. Потому что до меня только сейчас дошло, как там, прошло несколько дней, как я узнал, оказывается, в открытом йога-университете заработала еще одна кафедра. Понимаете? Я ректор, понимаете? Так случайно узнал. Потому что по почте не дошло рассылка, а на форум не продублировали. Так, заочники.
Так, Саша Кирилл, можно для мантры-йоги
использовать четки, которые несут очень положительную энергетику, но были сделаны для того, чтобы мы их использовали во время православных праздников.
Ну, вот, во-первых, давайте с терминологией. Я не совсем понимаю, что значит положительная энергетика. И чем положительная энергетика от отрицательной отличается. Потому что, знаете, что хорошо одному, то, знаете, что русскому хорошо, то немцу смерть. Помните, да? То есть, какая там энергетика? Вот, поэтому здесь есть более такая, знаете, нейтральная формулировка. Хорошие ассоциативные связи, или, знаете, такие, как бы, позитивность какая-то, знаете, да? Вот, потому что, когда говорим энергетика, здесь надо подразумевать, что мы имеем в виду. Вот, другой вопрос, как это связано с другими религиями? Вы помните, официальная точка зрения йоги следующая. Йога никогда не выступает против религии, никогда не подменяет собой религии. Йогой могут заниматься как люди, исповедующие тот или иную религию, так и атеисты. Вот. С третьей стороны, любая истинная религия, ну, в своей первооснове, безусловно, когда она создавалась, она, безусловно, несла в себе колоссальный, мощнейший толчок высшего. Другой разговор, что иногда получается, что с течением времени от религии откалываются какие-то последователи, которые начинают непотребство творить, которые начинают выступать с теми или иными иногда жизнененавистническими лозунгами. И это уже другой разговор. Но если мы говорим об изначальном толчке, то, конечно же, это позитив. Но это уже на совести вас. Вы уже там сами определяете, как, в каком объеме и чего-то. Вот, видите, друзья, моя негативная карма. А? Ну что, никто со мной мою карму позитивную не хочет поделить? Так, чудесненько, чудесненько. Опять, да?
54 человека, что вам
показывает. Друзья, еще раз я напоминаю вам, что ваша сила... В единомышленниках. Вот вы сейчас здесь сидите, а вот эти 54 человека сидят по всему земному шару. И это люди, в общем-то, с которыми вы должны устанавливать связь эмоциональную, информационную. Потому что это ваши друзья. Это опора. Фактически, преуспевать вы будете в йоге или нет, зависит от них. В том плане, что... Вы можете даже свою самую дурную карму развязать, не замечая ее, если вы в сообществе с единомышленниками. И наоборот, вы можете быть очень сильным йогом или йогиней, но так и ничего не сделать в своей жизни, потому что некоторые практики очень тяжело одиночно сделать. Поэтому я всячески призываю вас к коммуникациям во всех видах. Ага, ура, чудесно. Так. Далее идем.
А со старыми четками что делать?
С какими старыми?
Ну вот хочется поменять четки.
Зачем?
Ну вот не подходили они для, ну вот, по стандартам, так сказать.
По каким стандартам?
Ну 188,
допустим. А сколько там?
36.
Почему? 36 это 1/3 от 108. Друзья, вы что вообще? Ну, с математикой не дружите все?
Ну и то есть не нужно.
Ну, смотрите, все мантры, как правило, согласно йоговской традиции, повторяются кратное число раз 108. Ну, вы либо один раз четки прокрутили 108, либо раз, три раза по 36. Какая разница? Нет, ну, конечно, могут быть еще какие-то, знаете, моменты, связанные там, вы сделали действительно там четки из бумаги, да, они у вас постоянно раскисают, да, это, ну, я понимаю, да. Ну, масса, конечно, есть таких нюансов. Да, это другой разговор. Да? Но если есть возможность не менять четки, не надо их менять. Зачем же? Это, опять же, знаете, такая всегда аналогия. Вот вы копаете пробуждение мантры, это то же самое, что копать колодец. Надо копать долго и в одном месте. Если вы будете долго копать, но в разных местах, вы ничего не прокопаете. Вот, поэтому здесь вот соответствующая такая вещь. Уж лучше... Ну, продумайте с точки зрения там вашей личной жизни, какие бы четки были бы вам наиболее удобны. Ну, не в плане украшения, хотя это тоже фактор немаловажный иногда бывает, а в плане практики. Если же вдруг случается так, что все-таки приходится их поменять, не выкидывайте их, никуда не девайте, а храните как амулет-талисман в том месте, где живете. Вот. Вообще говоря, все, что связано с йоговской практикой, вот ваш йога-дневник, не выкидывайте старые йога-дневники, храните. Вот там и четки храните. Это будет как такой аурой защитной для вас. Ага. Ага, прошу.
Вадим Валерьевич, расскажите, как связана мантра-йога с укреплением воли?
Отослать на кафедру? На кафедру мантра-йоги, это там для них, это самая тема. Укрепление воли и... Вообще, да, давай я отошлю, а. Ну, смотрите. Ну, давайте так вот, по сути дела, издалека начнем. Согласно мантра-йоге, как был сотворен весь этот мир? Первопричина, он же абсолют, он же жизнь. Грубо говоря, волеизъявил создать весь этот мир и воспользовался мантрой, чтобы весь этот мир проявился. Фактически с позиции мантра-йоги весь этот мир – это мантра. Поэтому есть однозначная связка между волеизъявлением и мантра-йогой. И каждое ваше успешное применение мантры, когда в вашей жизни вы практиковали ту или иную мантру, и она сработала, будет неимоверно укреплять вашу волю. Точнее, не укреплять, а раскрывать. Обратная сторона. Если вы преисполнились пробудить ту или иную мантру, а мантры надо пробуждать. Я напомню, что любая мантра, вот представьте, вот видите, у меня в руках кружка с чаем. Вот сама мантра – это кружка пустая. А пробужденная мантра – это кружка с чаем. Вам нужна кружка с чаем. Вы же не будете просто кружку грызть. Вот. Поэтому надо пробудить мантру. Наполнить ее чаем. И для того, чтобы получить кружку с чаем, надо как минимум иметь кружку, потому что же не будете вы в руки себе горячий чай наливать. Это с одной стороны. А с другой стороны, надо еще сделать нечто, чтобы чай туда налили. И с этим связаны многочисленные практики в мантра-йоге. И все они так или иначе используют то, что называется нашей волей, волеизъявлением. То есть при помощи воли вы можете пробудить мантру быстрее, значит, или как, грамотным использованием воли вы быстрее можете пробудить мантру. Вот если коротенько, а если в подробности многочисленные, это гигантский семинар получится. Прошу.
А если вот четки рвутся, это всегда значит, что они приняли на себя удар? Или это какой-то удар, да? Либо это может быть просто совпадение?
А, значит, ну да, давайте, действительно, друзья, существует такое как бы примет, не примет, а такая байка. Байка, да, назовем байка. А?
Вопрос очень похожий.
Ага, хорошо.
Если были четкие и порвались, можно ли их заново переанализать? Потому что вот Анна Жишкина задает вопрос, читала на сайте, что когда рвутся, то является неким оберегом от того, что могло бы что-то неприятное произойти.
Ага. Да, да, действительно, это созвучный вопрос. Итак, ходит такая байка в йоговских кругах, что если рвутся четки, то они в первую очередь как бы принимают на себя удар. Насколько это как там соотносится с реальной действительностью, какого сила воздействия или невоздействия, опять же, это вопрос открытый, я не беру сейчас ничего говорить. Но устойчивое такое, значит, есть мнение. Но имеется в виду, знаете, четки, которые вы сделали добротно. Вот я в самом начале вам сказал, возьмите какую-нибудь там лавсановые, капроновые нитки. Если вы возьмете обычные нитки, они у вас на второй день порвутся и рассыпятся. То есть вы должны, безусловно, ну если это четки, то вы же, конечно, будете ожидать от них, что они у вас там в автобусе где-нибудь не рассыпятся, и вы будете там потом их собирать. Значит, вы сделайте все от себя зависящее, чтобы они не рвались. Более того, если вы видите, что они вот-вот сейчас порвутся, уже перетерлась ниточка, вы как-то там ее, значит, там укрепляете, там еще что-то делаете, да? Другой разговор, что вот, допустим, моя жизнь показала, что они рвутся, ну, в самый неподходящий момент. Где-нибудь в туалете порвутся, и ты на карачках там ползаешь под унитазом, знаете, и все думают, ты то ли напился тут уже в усмерть, да, обнимаешься уже, знаете. А ты просто собираешь там эти бусинки, и все. А еще, знаете, так потеряется несколько, обидно. Вот. Теперь, что касается тех, которые порвались. Те, которые порвались, заново нанизываем. Ну, все те, которые нашлись. Нашлись, да. Вот, поэтому, кстати, иногда даже желательно, если делаете себе четки, вот как я в свое время поступил. Я пошел в галантерею, это еще было в советские годы. У девушки, ну, это девушка там торговала, значит, это, ну, обычная, знаете, я не знаю, там все, прически, все. Покажите мне все бусы, которые есть. Вот она мне показала. Я посмотрел по размеру то, что надо. Ну, их там было там раза, наверное, ну, в полтора больше, чем надо. Я ненужные оставил про запас. А нужные 108. А потом, когда что-нибудь случалось с бусинкой, да, я добавлял из этого запасика из своего. Вот. Вот здесь точно так же надо поступить. То есть, опять же, собирать максимальное количество тех, которые смогли найти. Дальше идем. Да, прошу.
Я в лекции слышала, что можно считать мантры так же про себя.
Ага.
И что это очень хорошо развивает разум.
Ага.
Вот. Так что лучше считать с помощью четок или все-таки про себя?
Ну вот смотрите, у меня жизнь нервная, а мои четки куда-то дезапиа, таинственным образом исчезли, понимаете, да? И вот что мне делать? Ну, конечно, я там время от времени у меня есть вспомогательные. Ну, какие? Да я запросто вон, пошел, купил и все, и вперед, да? Ну, вот рука у меня не лежит, я думаю, я все собираюсь как следует сделать. Ну, что мне приходится делать? Мне приходится про себя считать. То есть, повторяю мантру про себя. Ну, это на начальных этапах лучше не надо, потому что сбиваться будете, и концентрация не та. Вот, поэтому такой метод есть, но если есть возможность, вот если вы только-только начинаете мантра-йогу, не пренебрегайте. Не, вот потом в дальнейшем, может быть, да, но сейчас лучше иметь четкий. Так, ну а если вы, конечно, их забыли, вот скажем, вам надо там позаниматься, а вы куда дели четки, там они оставили где-нибудь, а тогда да, можно ли про себя или другие взять. Так, еще, да, на связи.
Аида Пасаганян. В йоге преподавания нам советуют обратиться при желании к первоисточнику.
Ага. Значит, какие первоисточники в йоге? Хороший вопрос. Ага. Ну, вот как раз я подумаю. Слушайте, в этом даже что-то есть. Не знаешь, как ответить на вопрос? Там тайную кнопочку. А у нас трансляции нет. Перезапускать приходится, да? Ой, кто-то благую карму обретет, когда нам всю... Вообще у меня мечта, друзья, чтобы у нас был такой ядерный чемоданчик переносной, чтобы вот обязательно дублировать. Потому что вот сколько раз нас, вот там у нас выделенная линия, у нас все работает, все, приходишь лекцию, начинаешь читать, это выделенная линия куда-то исчезает. Вот. А всегда надо дублировать, дублировать и дублировать. Связь это превыше всего. Вот. Во время войны, вот 41-й год, из-за чего там большие потери у Красной Армии были в первую очередь? Из-за отсутствия связи. Ага, чудесно. Так, хорошо, еще раз тогда давай.
Про первоисточники.
Да, ну давайте так. Откуда первоисточники в йоге? А, вообще откуда йога взялась, никто не знает. Вообще никто не знает. Во всех школах йоги, ну, вам вы найдете, можете ответ такой найти, там, как будет там где-нибудь написано в книжке, «Лорд Шива в своей милости поведал эту науку, значит, смертным, А дальше, в зависимости от той или иной там школы, секты, религии, будут там варианты. Вот он поведал сперва там кому-нибудь там в Ясе, а в Яса всему миру. Или он сперва поведал Ганеше, а Ганеша всему миру. Или еще кому, или своей супруге Парвати, или наоборот, Парвати поведала ему йогу, а он всему миру. Вариантов встретите, знаете, как в супермаркете. В Индии там сколько деревень, столько лишь и фольклора, и каждый свои сказки, знаете, это самое, тиражирует. Поэтому, если вас удовлетворяет, откуда взялась йога, что вот лорд Шива нам ее передал в своей милости, то это будет отчасти правильный ответ, а отчасти, ну, ни о чем. Вот. Поэтому здесь, конечно, нам больше, например, скажем, мне в свое время было больше интересно, а что же говорит наша наука, востоковедение, европейское востоковедение, не ихнее там, что тоже разницу. Хотя у них очень хорошая плеяда была ученых, да и сейчас есть в Индии, но, как правило, люди, любящие эзотерику, их не читают. Так вот, мы можем сказать следующее, что йога – это воплощение в жизнь практическое знание вед. Веды были привнесены в Индию через страны Таджикистан, Афганистан, Пакистан в современную Индию. Откуда они взялись до этого, где там были носители традиции, мы не знаем. Знание это передавалось из устно, поэтому никаких письменных свидетельств нет. В самой Индии веды записали достаточно поздно. Ну и до сих пор их заучивают наизусть. По сути дела, йога должна находиться внутри вед. Но понять веды очень тяжело, друзья. Очень и очень тяжело. Поэтому, как бы, что мы можем сейчас сказать с точки зрения, ну вот, может быть, даже западной? Что высшее знание было привнесено с ведами в Индию. Практическое воплощение знания вед – это йога. А в более поздние времена разные виды йоги систематизировали. Значит, один из самых древних трактатов, датированный и не вызывающий сомнения ни у западных ученых, ни у восточных последователей, это так называемая йога-сутра Патанджали. Это очень и очень короткий, лаконичный текст. Буквально на несколько страничек он помещается. У меня дежурная шутка теперь следующая, что йогу-сутру Патанджали. Патанджали писал в Твиттере. Вот. На эту сутру сохранился также достаточно древний текст. Это комментарий Вьясы. Был такой мудрец Вьяса, комментирующий. Это очень лаконичное послание в йога-сутрах. И, собственно говоря, как бы там йога-сутра Патанджали – это такой дайджест или такой обзор наиболее популярных методов в йоге на момент жизни, вероятно, самого Патанджали. Как оно на самом деле было, мы ничего не знаем. Было ли еще что-то параллельно или скрыто, или нет. Это тайна, как вы, полнейшая. В более поздние времена, уже ближе к Средневековью, стали появляться другие датированные и, как сказать, признаваемые первоисточники йоги. В частности, такие тексты, как Хатха-йога Прадипика, Хиранда-самхита, Шива-самхита, значит, тексты, связанные со школами Гарокхо. Ну, в общем, все, что связано с так называемыми махасидхами. Но они, в общем-то, они дают некоторые методы, скажем, которые в йога-сутрах Патанджали были неизвестны. Или, во всяком случае, не написаны. Вот с формальной точки зрения, знаете, вот для обычного, смертного, простого западного человека следует под йогой понимать то, что находилось в ведах, веды, йога-сутру Патанджали и вот эти вот тексты. Ну, может быть, многочисленные еще другие. А также кое-какие положения из родственных йоги-систем. Как вы понимаете, в Индии были еще другие системы, которые очень тяжело иной раз отличить йогу от другой системы. Допустим, система Сангхья, Ньяя. Ну, поинтересуйтесь, в общем-то, узнайте. Так называемые шесть ортодоксальных систем. Они очень перекликаются, очень связаны. И, собственно, как бы в некотором смысле что-то такое единое. Хотя название, как вы видите, немножко разное. Но чем йога, в общем-то, так очень сильно отличалась от оставшихся ортодоксальных систем, так образно говоря, те любили поумничать. А йога давала вполне конкретные методы и упражнения работы с телом, речью, разумом, психикой. То есть йога была заточена как ни одна под практическое применение в жизни, во всяком случае, все, что касается физического тела. Потому что, безусловно, в других ортодоксальных системах, там той же Сангхи там, и других, там, безусловно, тоже методы йоговские, но, допустим, в большей степени работа с разумом. Даже работа с речью есть, то есть вот грамматика, все, что связано с мантра-йогой, там тоже представлено в этих системах достаточно хорошо, какие-то моменты. Вот, вот это, собственно говоря, надо понимать под первоисточниками йоги, которые, ну, более или менее в нашем распоряжении. Изначальные первоисточники йоги, как я уже говорил, нам недоступны. Мы просто не знаем. Часть, вероятно, потерялась знаний йоги, причем большая часть. Об этом можно судить косвенно по некоторым косвенным признакам. Допустим, в тех или иных трактатах, как на общепризнанную, ссылаются на ту или иную практику йоги, о которой мы ничего не знаем. Хотя так создается такое впечатление, что ну, на каждом углу все ее знают. Понимаете, да? То есть, вот множество что потеряно на самом деле. Хорошо, далее идем. Да, прошу.
На какой-то одной из лекций вы говорили, что ну, современный мир смещен в сторону мужского, в сторону сознания, да?
Угу.
Вот, и хотелось бы узнать, есть ли какие-то, ну или какие именно йоги помогают гармонизировать и, может быть, приблизиться вот именно к энергии?
Не, ну смотрите, да. Ситуация очень интересна. Давайте посмотрим, ну, сейчас, в общем-то, правила игры на планете Земля определяет западный мир, поэтому давайте будем рассматривать его, хотя, еще раз напоминаю, в Индии 1 200 000 000, а скоро будет 400. Еще не ясно, кто здесь будет, в конце концов, главный. Вот. Так вот, если взять западную цивилизацию, что мы видим? Мы видим соответствующий такой культ на Западе. Это культ сознания, культ знания, культ науки, культ такого отстраненного, рафинированного знания. То есть любой ученый всегда вам заявит, что он, как говорится, поднялся над чувствами, поднялся над своей личностью и просто пытается познать истину. Другой разговор, что из этого атомную бомбу потом делают и сжигают там миллионы людей, его, как правило, никого не волнует. Вот, то есть наш мир, он уходит в сторону сознания, в сторону такого наблюдателя. На этой основе у нас развивается наука. Наука дает очень интересные результаты. И те блага или печали, о которых не знали древние. Тут же интернет, свет и так далее. Да? Получается, что перекос нашей цивилизации в сторону сознания вот, на уровне вот этого культа бесчувственного знания привел к тому, что в руки людей попали гигантские возможности бесчувственной энергии. Ну, чтобы вы поняли. А термоядерная бомба, которая будет взрываться над городом и сожжет всех, и младенцев, там, и ученых, как вы понимаете, она в этом смысле бесчувственна. Ей все равно, кого жечь. Динамит, который взрывается, и там гибнут люди, абсолютно ему все равно, камни он разворотил или людей. И мы сейчас имеем в цивилизации вот такой перекос. С одной стороны, бесчувственное сознание абстрактное, порождает бесчувственную энергию. То есть как бы упор в сторону сознания или в сторону, как считается, вот такого качества мужского, без учета женского, подвел нашу цивилизацию к критической грани, за которой идет гибель. Стопроцентная, друзья. И понятно, так дальше долго продолжаться не будет. Вот сейчас террористы взрывают обычной взрывчаткой автобус. А представьте, что каким-нибудь, прошу прощения, обезьянам дадут атомную бомбу. И завтра сюда кто-нибудь заползет, понимаете, или прикатит на тележке какую-нибудь эту адскую машинку, которая там сожгет полгорода. В буквальном смысле слова ничего не останется. И вы понимаете, да, что это вопрос времени, как эти технологии начнут попадать в руки, прошу прощения, отморозков. Нам ничего не останется, кроме как, либо как в Индии, делить всех людей под кастам и давать знания только высшим кастам, тем, которые не пойдут в террористы. Либо придется, прошу прощения, чего-то делать с террористами. Потому что вот так безнаказанно дальше идти в сторону перекоса сознания бесчувственного, это обратный отчет. Понимаете? Идет обратный отчет. Вот об этом на самом деле нам косвенно говорят множество текстов. В большей степени это те йоги, которые сохранились рядом с таким учением, как тантра-йога. В Индии есть многочисленные тантры. Под тантрами надо понимать тексты древние. Потому что сейчас, когда интернет набиваешь слово тантра, там какие-то сексуальные оргии обычно вам пытаются, значит, дать. А изначально это тексты, ну это знание, это вид духовного знания, очень близкий к йоге. И вот там эта тема перекоса и возвращения к женскому началу очень сильно развиты, чрезвычайно сильно. Даже такое направление есть, шактизм называется. То есть женщина это шакти, и соответственно мужчины, поклоняющие женскому началу, они как бы шактисты. Ну, я опять же вам этот анекдот напомню, что в Индии все делились на людей, женщин и иностранцев. И поэтому все даже тексты писались так. Вот, поэтому вы понимаете, да, почему такой перекос. То есть для мужчин давались эти тантры в первую очередь. А какие практики способны хоть что-то сделать с этой критической ситуацией? Это только те практики, которые компенсируют бесчувственное сознание ученого, которому все равно, как воспользуются его изобретением, ну как бы ответственностью и чувствительностью женщины, энергией. И вот только лишь в этом балансе цивилизация может развиваться. Если этого не произойдет, Бог знает, что начнет твориться. Значит, поэтому нам надо всячески продвигать те йоги, которые, во-первых, так или иначе задействуют ответственность людей, которые повышают, ну, грубо говоря, нашу чувствительность к чужим страданиям. Не обязательно людей, ну, допустим, там, природы, там, еще чем-нибудь, с одной стороны. А с другой стороны, те практики, которые гармонизируют мужское и женское. Потому что в этом отношении в йоге считается, что подобно тому, как, знаете, иной раз мужчина не понимает женщину там на кухне и скандалит с ней. Вот точно так же скандалят, но уже в таком планетарном масштабе сознание и энергия. То есть ученый говорит, сделаем что-нибудь новенькое. А он должен сперва подумать, а какие последствия от этого новенького будет. И уж тем более очень аккуратно распространять знания, связанные в первую очередь с тем, что кто-то может неправильно ими воспользоваться. Вот, значит, у нас в открытом йога-университете я делаю упор, во-первых, на ньяса-йогу, во-вторых, на парные крия-йогу, на парную хатха-йогу, парные медитации, где те или иные упражнения мужчине помогает делать женщина, а женщина мужчине. Во-первых, потому что даже они, их потом можно переносить в семейную жизнь, то есть и муж, и жена могут одновременно заниматься. Вот. А во-вторых, как бы сильнее развивается чувствительность у мужчины к женщине, а у женщины к мужчине, или вот этот вот перекос в сторону сознания компенсируется. Компенсируется. Значит, но, к сожалению, друзья, к сожалению, здесь еще один в современной цивилизации фактор такого планетарного масштаба, который практически не лечится. Я даже не знаю, йога поможет или нет. Дело в том, что американцы, хитрые американцы, нащупали, или им кто-то подсказал, очень хитрый механизм по извлечению энергии в форме денег. Ну, грубо говоря, они создали ореол своей несокрушимости, под это дело начинают печатать ничем не обеспеченные деньги, распространяя их по всему свету. Более того, они придумали очень хитрую схему увеличения потребительского спроса, которую, ну, поистине чудесные способы роста экономики делают. И получается, что в среднем американцы получают больше, чем работают. То есть образуется такой вот фактор неоправданных возможностей. И он как чума действует на женщин. Как чума. То есть, если еще там бабушки, дедушки, да наши матери, они еще как-то в большей степени, у них была внутри связка, что вот надо работать, чтобы заработать себе там бриллиантовое колье, то сейчас создается впечатление, что тебе достаточно стать там юристом, финансистом, как на тебя деньги вот так сыпятся. И поэтому вот у женщин резко изменилась оценка качества мужчин. Отсюда увеличение разводов, нетерпимости и прочего-прочего. Вот тут никакая йога уже не поможет. Вообще ничего не поможет. Потому что, знаете, это как наркотик. Его вкачали, и у всех представление о мире сместилось. Мою заю, зайенька хороший. Так, ну это я уже совсем философствование ушел. Вот. Мои радости, радости мои. Так, еще у кого чего? Угу. Ага, это моя любимая тема. Видите, как все одно, да, он вылечит всех, кто слышит, и может быть тех, кто умен. Значит, структура образования в открытом йога-университете складывалась многочисленные годы, если не сказать десятилетия. Мы пытаемся предвидеть и опережать возможные, вполне закономерные процессы, которые идут у людей, ставшие на путь самопознания. Так как люди, которые готовятся на преподавание йоги, проходят достаточно сильную, на самом деле, йогу, то эти все процессы у них обостряются в несколько раз. Поэтому уже известно из практики, что есть система взлетов и падений, и все студенты ее проходят. В большей или меньшей степени. Ну, есть какие-то, знаете, циклы. Вот вы были маленькие, у вас зубы выросли. Потом чуть подросли, они выпали, новые выросли. Понимаете? Вот какие-то циклы, да? Вот точно так же и в духовном плане. Есть какие-то, там, какой-то переломный возраст. Вот ты был маленький ребенок, у тебя были одни интересы, одно поведение. Ты чуть подрос, раз, переломный возраст, уже другое. Потом еще подрос, третий. И примерно та же самая ситуация и в подготовке. А, звук ждем, это важная тема, я буду терпеть. Зайеньки пришли, ура, ура, ура. Я пока чайка себе налью и хлебну. Вот, а буквально эту тему мы сейчас обсуждаем очень усиленно. Ну и, конечно же, благая карма тем, кто сделает интернет, друзья. Я тому богатырю. Помните, да?
А?
Кого? Ну, есть вопрос целесообразности. Допустим, вот пришла группа Вега. Господи, ну они не знают элементарных вещей. А я тут начну вам мантра-йогу, понимаете, там не каждый ученый здесь разбирается. Здесь, давайте мы так, все-таки самая главная задача Открытого университета – готовить преподавателей, да, а все остальное по остаточному принципу. Вот как у меня группа Вега станет на крыло, ну, в плане того, что у них процессы пойдут, все нормальные, да, вот тогда вернемся. Потому что иначе тоже получается, люди приходят, а им тут это про Спанду, там, про Вират, про еще... Они слов таких не знают. А... Вега, не слушайте их. Это в них эгоизм говорит. Им красные икры подавай. У людей хлеба нет, а они красные икры требуют. Я бы не прислушивался на вашем месте. А требовал, значит, это сам.
Наставничество.
Наставничество, да. Вот. Наставничество мне сейчас надо. Вега, требуйте себе наставников. И все остальные группы тоже. Пока наставничество я сейчас не запущу, вообще мне неинтересно все. А правда неинтересно, потому что, ну, каждому, я не могу каждому персональное внимание, ну, потому что мне не хватит, да, а другие простаивают, не знают, чем заняться. Здесь надо все сбалансировать. Ну что?
Появилось.
Появилось, да. О чем это я? У меня, знаете, провалы в памяти, да. Да. Значит, так вот. Обычно такая вещь. Люди приходят, первый год у них бхава, они на подъеме. А второй год они держатся, на третий год, как правило, спад закономерный. Поэтому как бы период обучения это на два года разбит. Сперва изучается йога там, обучение, аксиоматика, йога преподавания, ну, в промежутках еще кое-какие вещи. Вот, затем мы будем требовать, значит, этого официального признания первого, второго, третьего принципа йоги человеку, и только если он их будет признавать, давать ему возможность практики преподавания. Как раз под спад это попадет, вот, будет такое естественное отсев. Вот, да, естественный отсев, что происходит. Это из года в год, друзья, это не это самое. Значит, потом надо сказать, после этого спада начинается качественный подъем. Потому что все приходят учиться в открытый йога-университет на бхаве, на пране, на вдохновении. Им кажется, что вот сейчас и по воздуху. А тут включаешь компьютер, а он не работает. А почему? Никто не знает. Ну вот видите, вот а, и кто, знаете, это я сегодня уже процитировал, знаете, почему? Майя. Это помните, как эта игра такая была, поле чудес. Угадал все буквы, не угадал слово. А, да, вот, хороший вопрос. Друзья, история одна и та же, год за годом. Ну, собственно, она уже сформирована, но, как всегда, люди тянутся. И мы еще на 3 недели продлили набор. Это для тех, кто, в общем-то, сейчас такими стахановскими темпами проходит курсы. Ну, соответственно, все формальные требования, значит, это самое, сдает. Вот, поэтому давайте, кто меня слышит и не успел, вот сейчас еще есть возможность. Потом уже нет, потом уже не будет, потому что вы отстанете, уже смысла не будет. Так-с, чудеська. Никак, да? Ну, ждем умой. Собственно, и так уже много сказал, на самом деле. Давайте кто-нибудь анекдот расскажите пока. Ну, давайте разбавлять, что называется, наши лекции.
Давайте.
О, стих, да, это, Саш, давай стих, зачти свой любимый. Давай, да. А у тебя ж там какой-то был. Все давай. Давай. Вот сейчас, пока будет эта пауза в трансляции, ты стих. Ну что, еще раз, друзья.
Пауза.
Да. Стихотворная пауза. Да ладно, по памяти читай. Ну что ты вообще? На машинку на умную нажимает. А как Александр Сергеевич? У него не было такой штучки-то.
Ну вот, ему повезло.
Повезло. А да. Память. Да, понятно, да. Вот она, цивилизация, блин. Хотели как лучше, да? А получается, как всегда. Давай.
Ладно, я вам прочитаю последнее стихотворение свое по мотивам прошлого семинара по Анахата Чакре.
О, давай.
Любовь и ревность в йоге. Ну, почти. когда у меня налево такой спонтан.
Ага, был. давай.
Без названия, как всегда. Сегодня старый злой кошмар пришел в мой тяжкий сон. Меня хотел он укусить и в жертву страха превратить, как раньше делал он. Но что-то было тут не так. Я светом озарен, и я бояться перестал, и взгляд на страх свой направлял, и понял, это сон. Страх прыгнул с криком на меня, вцепился в капюшон, но побороть меня не смог, ведь слабым был он, словно мышь, а я силен, как слон. И страх бежал, ведь суть его не в том, что страшен он, но от меня сбежать не смог. Он съежился у моих ног, как громом поражен. Его я на руки поднял, промолвил, ты прощен. И дрогнула моя душа. Обнял и словно малыша укрыл своим плащом.
Браво! Ура! Молодец, молодец. Вот студенты открытого йога-университета. Вот кем я хочу гордиться, а? Чтобы все потом говорили, это же и студент открытого йога-университета. Я говорю, да, я там главный. А какой еще статус мной, да? Чем мне еще хвастаться? Больше там нечем хвастаться. Так что, друзья, я корыстно заинтересован. Корыстно в том, чтобы вы стали яркими личностями, да? Прославили меня. Так, ну что, нету, да? Все, нет и нет. Вот. Ну, давай еще тогда. Давайте. Да, ты давай. Ты да особо, ты видишь, нас, с нашим интернетом, ты бы здесь и обосновался.
Ладно, сейчас. Такой более абстрактный.
Так, друзья, давайте консилиум. Может, там надо что-то это, действительно, там, дедовскими методами.
Кому-то из верхних соседей здесь на этаже подключиться. Из наших, которые рядом живут. Тут жилой дом.
Да бог его знает, жилой тут дом или не жилой. Сейчас сложно.
Значит, такой абстрактный, ну, тяжеловато, конечно, его так воспринимать. Он такой больше, так, на воображение. Икар называется. Пустые глазницы, хранящие тайну небес. Стук босых ног. Что же вам снится? Размыты границы, и смеху в ответ тишина. Звук тишины. А скалам гробницы. Сосуд опустел, ведь крылья уже не хотят. Блик в темноте. Плотью томится. Скорей, мой прекрасный Икар, поспеши. Тихий шелест пера, с вечностью слиться. Неумолимой свободой тебе выжигает глаза. Прыжок в никуда. Ветром напиться. Миру ты вновь доказал. Это любовь, что достоин с ним слиться. Пустые глазницы, узревшие тайны небес. Выход и вход. Что же вам снится? Смех, что рожден тишиной. Выдох и вдох. С новой страницы.
Браво! Молодец!
Я тогда тоже.
Давай. Вы по очереди, да. О, супер.
Они будут так далеко уходить.
Да, вы не уходите, там они надолго с интернетом. Ага.
Елена Вагнер, группа Читур, Международный открытый йога-университет. Делаем левой ногой шаг в просветление. Путь миллион тысяч ли перед тобою. Через пер и квадрат этой вселенной. Видим сияющий шар над головою. Свет проникает сквозь нас теплой волною. Вдохом с небес мы озарим плотное тело, чтоб расцвели все лепестки этой весной, чтобы душа песни любви радостно пела.
Ура! Молодец!
Есть так много людей, которых можно любить, которым можно смотреть в глаза, и чувствовать Бога, которых можно не ждать, а просто благодарить за их рождение на свет и след на наших дорогах. И есть мгновения встреч, когда уже не важны слова, года, города, супруги и сновидения, когда слова не нужны, и только взгляды нужны, и наполняется жизнь святой водой вдохновения.
Ура! Так, ну чё, никак, да? Ладно, друзья, деваться некуда, давайте мы... А, знаете, попытайтесь с той ветки интернета подключиться, а? Там же она независимая, это ж здесь это... Так, значит, смотрите, у нас медитацию сейчас сделаем. И потом объявление, потому что на следующую субботу, воскресенье, что у нас там будет. Прошу. Сделаешь или... Да. Угу. Так, и потом попытайтесь с того компьютера запустить. Вот видишь? Не было гвоздя! Как это там? Подкова пропала, лошадь захромала, командир убит. Конница разбита, армия бежит, враг ворвался в город пленных, не щадя, только потому, что не было гвоздя. Чудесно, друзья, давайте проведем медитацию на принципы йоги. И для этого садимся прямо, закрываем глаза и свой мысленный взор переносим в центр груди и волеизъявляем в центре груди появление красивого цветка. Это может быть цветок лотоса или просто красивый цветок. Мы видим, как он излучает волны света счастья во все направления. Произносим про себя фразу: «Да будут все живые существа счастливы!» И желаем счастья всем тем, кого мы любим, кто любит нас, всем нашим родным и близким, где бы они ни находились. И видим, как это пожелание счастья в виде яркой, теплой волны света проходит по всей Вселенной и достигает ее границ. Снова возвращаем свое внимание на сердечный цветок и повторяем фразу про себя второй раз. Да будут все живые существа счастливы. И искренне от души желаем счастья всем тем, кого мы не знаем, кто не знает нас. Миллионы и миллиарды живых существ, которым мы абсолютно безразличны. Несмотря на это, мы им всем желаем счастья. И также видим, как это пожелание в виде яркой, теплой волны света распространяется по всей Вселенной и достигает ее границ. И мы третий раз возвращаем свое внимание в сердечный цветок и произносим: «Да будут все живые существа счастливы!» И на этот раз мы желаем счастья всем нашим скрытым и явным врагам. Они желают наших неудач, а мы, несмотря ни на что, желаем им счастья. И видим, как это пожелание в виде яркой, теплой волны света проходит по всем самым отдаленным и темным уголкам нашей Вселенной. Развеивая там тьму, пусть там все будут счастливы. И достигает границ Вселенной. Возвращаем свое внимание. И теперь вспоминаем первый принцип йоги. Он призывает нас не причинять вреда ни одному живому существу без крайней на то необходимости. И если у нас нет такой возможности, то мы должны поступать так, как велит наш долг, и не иначе. Медитируем, осознаем этот принцип, принимаем его для себя. Вспоминаем второй принцип йоги. Он призывает нас не растрачивать свои силы, время и средства понапрасну, не направлять свое сознание и энергию на дела недостойные, уводящие нас от нашей цели в сторону. Это принцип логики, здравого смысла, принцип брахмачарьи. И, наконец, третий принцип йоги. Мы обязуемся, обещаем всем живым, помогать всем живым существам избавляться от страданий, если они волеизъявили это. Обещаем делать от себя все возможное, чтобы помочь им. И в то же время сами отказываемся от страданий. Медитируем на эти принципы. Делаем 3 свободных вдоха и выдоха, глубоких. После чего считаем нашу медитацию законченной.